Я вас категорически приветствую.
Петр Алексеевич.
Я вас тоже. Дмитрий Юрьевич, здравия желаю.
Привет. Наконец-то.
Да уж, да. Но 1987 год, напомню, на дворе у нас, и мы закончили, мы установили антирекорд, прошли за один выпуск один месяц. Я думаю, примерно этим же темпом двинемся и дальше. Но я надеюсь, что мы сегодня такой, ну, не знаю, я всегда хочу покороче сделать, но получается не очень. Сделаем сегодня февраль 1987 года. Угу. Как успеем, так успеем. Я ищу уже новые формы все время. И тут я нашел в качестве пролога, если ты не против, я для себя, значит, вот, двигаясь в Сапсане, ну, искал какие-то новые вещи, которые угу. интересно почитать, чтобы ты их прокомментировал. И нашел, значит, статью Александра Яковлева, который архитектор перестройки да. и так далее, вот, от которой у меня слегка пиджак-то подзавернулся.
Что же там?
Вот, я тебе сейчас избранные фрагменты зачитаю, а ты где-то это займет, я думаю, ну так не очень. А статья-то огромная, но я выбрал там кое-что. А ты прокомментируешь в качестве пролога. Почему это интересно? Потому что мы вот постоянно удивляемся, как же так-то, вы что же не понимали, ну, вот это все, да, не понимали. А вот здесь, как-то, мне кажется, есть ответы. Значит, книга это предисловие к книге. Книга называется сейчас уже тебе понравится название: «Черная книга коммунизма. Преступление, террор, репрессии». Под заголовком, перевод с французского, и там, собственно, описываются все преступления коммунизма, причем не только советского, но и китайского. Сразу скажу, общее число жертв коммунизма определено в 90 миллионов человек, 60 миллионов у китайцев, остальные наши
раскидали
это, там, мы с Камбоджей, и Вьетнамом, остальные. Вот. И, собственно, предисловие этот Александр Яковлев написал для этой книги, это 97-й примерно год, то есть он как бы уже вот оглядывается назад и, собственно, рассказывает о временах перестройки, и я, читая это, я так слегка изумился. Так что давай к делу, я буду зачитывать, если ты захочешь, ты прям тормози меня.
Я тебе сразу скажу, что забегая вперед, что все это воспринималось на ура. Так и есть, так и надо. Наконец-то правда, блин.
Да,
вот
да,
оно
да.
обнажилось.
Это да, но он пишет, как бы, да, значит, важнейшая часть, наверное, первый абзац. Дальше уже. Советский тоталитарный режим, пишет Александр Яковлев, опять же, человек, отвечавший за идеологию и перестройки и всего этого, можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Уже в начале перестройки, ну, он рассказывает о том, что мы делали, как, да. Да,
что они делали лично он.
Уже в начале перестройки были изданы десятки ранее запрещенных книг. «Ночевала тучка», «Золотая приставкина», «Белая одежда Дудинцева», «Дети Арбата Рыбакова» и многие другие. Выпущены на экран около 30 фильмов, тоже ранее запрещенных, в том числе «Покаяние Тенгиза Абуладзе». Кстати, вот как раз в 87-м году появилась «Свободная печать». Блистательные экономисты-публицисты, ну, дальше перечисления блистательных не буду, да, с полный голос заговорили о рынке, товарно-денежных отношениях, кооперации и прочем. Затратность, то есть патологическая неэффективность плановой административно-командной экономики сидела в печенках каждого здравомыслящего человека. Кошмарный товарный голод и невероятные ресурсные затраты, коррупция, дефицит, полумифические деньги, на которые ничего нельзя было купить, водочные и табачные бунты. Ну, это такая лирика.
Да.
В защиту, в кавычках, завоеваний социализма против реформ немедленно встала вся сталинская рать, опять же, в кавычках, номенклатура во главе с вождями большевизма. Да, он тут вообще в этой статье обличает большевизм как явление. Газета «Советская Россия», основной издатель клеветы в мой адрес, и по сей день в марте 1988 года опубликовала статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Это был своего рода антиперестроечный манифест, боевой клич неосталинистов. В ответ была резко ужесточена антисталинская дискуссия под девизом «Факты выше принципа». Быстро дошла очередь и до Ленина. Факты его деятельности потрясали людей, ничего не знавших о мегапреступности вождя. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика, механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма сработала. Иного способа политической борьбы у нас не было. Большевизм напрочь отвергал любые демократические преобразования, любое инакомыслие. Например, Мои работы и выступления 87-88 годов, частично и 89 года, были густо напичканы цитатами из Маркса и особенно из Ленина. Благо, что у Ленина можно найти сколько угодно взаимоисключающих высказываний практически по любому принципиальному вопросу. Можно ли было в те годы быть реформатором более радикальным? Нет. Лобовой таранный реформизм был бы немедленно остракизирован, изничтожен, изолирован в тюрьмах и лагерях. Главное в то время было обеспечить максимально возможный доступ людей к объективной информации. Выше я говорил об информационной автократии. Режим всячески оберегал ее, ибо 70 лет вел против своих подданных перманентную гражданскую войну всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Горбачеву и его сподвижникам, ну, то есть им, удалось сначала смикшировать, а потом и закончить эту проклятую войну. Лично я считаю, что завершение 70-летней гражданской войны в России, развязанной Лениным, и унесшей десятки миллионов жизней наших соотечественников, главная заслуга команды Горбачева перед историей. Основной итог перестройки. Холодная война тоже была завершена. Ее знаковым символом стал вывод советских войск из Афганистана. В августе 1991 года путчисты во главе с руководством КПСС, КГБ и армии попытались возобновить эту войну, но были разгромлены. Конец фрагмента, который я взял. А, то есть, о чем он говорит? Что он вообще-то все понимал, все знал, как делать.
Же? Так он и не скрывал, да.
Да, и особо не скрывал, и даже ставил себе заслугу. И дальше, сейчас самое интересное.
Да, извини, в этой там статье не отражен ключевой момент. Он отдельно пояснял, что они через Сталина, сначала преступление сталинизма, чтобы добраться до Ленина.
Да, да,
это искажение.
Это в этой же статье.
Да, искажение, да, извини.
Не-не, я не буду это зачитывать, это да. Было в этой
искажение
статье.
Ленинских принципов, отход от ленинских принципов. Сталин отошел. Сначала мы Сталина, как наиболее, так сказать, очевидно, а потом мы до вашего Ленина доберемся. Да. Обращаю ваше самое пристальное внимание, это пишет коммунист. То есть, это из самых недр коммунистической партии исходило. Это не какой-то там вам этот Солженицын, елы-палы, негодяй. И это представитель коммунистической партии Советского Союза.
Второй человек в стране.
Так точно, да. Кто? Это к вопросу о том, кто предал национальные интересы, кто все сдал и кто разрушал страну. Это КПСС породило вот таких замечательных людей.
И вот дальше, значит, он выдает рецепт, что делать дальше, в 97-м году, соответственно. Ну, может быть, раньше он написал, не знаю, материал программный. Значит, я просто это выделил, потому что ну, это просто сегодня звучит, ну, на мой взгляд, просто удивительно. В целях, значит, ну, вот это он все долго пишет, там большевизм, там все такое. Да, вот еще, кстати, все, что с нами происходит, это расплата за большевизм, такой тезис, значит, большевизм и так далее. Так вот, в целях кардинального изменения социального бытия, на мой взгляд, необходимо сосредоточить всю свою деятельность по направлениям, ну, это когда уже демократия победила, это следующий этап он предлагает, да, способным определить уход коммунизма и придать качественно новый облик обществу. Эти направления я символически называю 7D. Первое. Дмитрий Юрьевич. Без шуток. Первое направление. Депаразитация. Значит, там очень много проходит у него красной нитью, как обычно, да, извините за штамп. Значит, что общество превратилось в общество паразитов. Люмпинизированное общество паразитов пролетариев и паразитов чиновников и паразитов военных, и все кругом паразиты, и все только думают, как украсть. Вот с этим надо бороться, и все должны, значит, войти в рынок и работать. Это важно. Это пункт номер один. Депаразитация. Номер два. Демилитаризация. Слишком много оружия у нас.
Слишком.
И особенно ядерного.
Вот сейчас заметно особенно.
Да,
слишком
вот,
много у нас
очень
оружия.
Очень много оружия. Мы должны, значит, ну, там он по каждому пункту отдельно раскладывает это все. Но смысл в том, что армию, так сказать, распустить, танки переплавить, ядерное оружие сдать и жить все спокойно. Денационализация. Это, естественно, значит, все народы в нашей стране должны жить, естественно, отдельно. Конечно же, там, да, они каждый там, пускай себе идет, куда хочет, и, значит, вот, и так далее. Деколлективизация. То есть никаких, значит, коллективных форм собственности, коллективной деятельности, индивидуальное предпринимательство, бизнес, все, так сказать, в рынок. Я так по-быстрому объясняю. Там, опять же, кому интересно, найдите статью, почитайте. Демонополизация. И это, конечно же, уничтожение любых государственных монополий.
Роскосмоса, Росатома,
Газпромов и так далее.
Все ни к чему.
Вот это все не надо. Это все надо срочно приватизировать, раздать, значит, эффективным собственникам. И пускай они, так сказать, на правах свободной конкуренции всем вот этим вот занимаются. Деиндустриализация.
О.
Да. Экологическое.
Экологическое, да. Вы загадили всю окружающую
среду. Мы загадили всю среду, срочно тормозим все заводы, вот, и идем, значит, собирать бычки, так сказать, на пляже. Но это я тоже коротко, ну понятно, да,
да,
тут
да,
все.
Да, да.
Ну и деанархизация, честно говоря, я не прочитал, что он имеет в этом в виду, но, видимо, какое-то что-то там ему не нравится, бардак где-то.
Анархизация?
Деанархизация, да. Тут ничего сказать не могу, не помню. Прочитал, но не помню. Но смысл-то, вот он ровно обратный тому, что вообще наоборот надо делать, как выясняется. Так что вот все, что с нами происходит, Дмитрий Юрьевич, это расплата за большевизм.
Да, да.
Ну и ныряем в февраль. 80.
Вот большевики танк-то понастроили. Буквально вчера в телеге ролики крутятся, что на линию боевого соприкосновения едут танки Т-55 или какие-то там уже. Видимо, 72 и 80 уже активно закончились, а эти еще не закончились. Так это не благодаря Яковлеву, а вопреки они туда едут. А они есть, и снаряды какие-никакие есть, и ядерное оружие какое-никакое есть. Оказалось, что его у нас больше всех на свете, благодаря вот этим вот проклятым большевикам. И страна-то жива в настоящий момент только благодаря большевикам. А вот Яковлев – это Иуда-предатель, национальный предатель.
Ну, видишь, вот
гадина, что... каких вообще поискать.
Меня, конечно, потрясает, что вот список из 7D вот этих вот. Ну, то есть, это где такое ему сам дошел или где-то написали. Ведь это фактически, действительно, может, они-то не понимали. Хотя все он понимал. Он понимал, как надо делать, да, как надо там добивать, как открывать шлюзы и так далее.
Ну, это ж на тему.
То есть, это же фактически вот он развал.
Как они называли? Демонтаж системы. Да, демонтаж системы, ну так вы же государство уничтожите. То есть, если, ну хотя бы там, я не знаю, микроскопическое понимание, что это самое КПСС, это не, была не партия в нынешнем смысле, это был механизм государственного управления. Уничтожая эту самую КПСС, вы уничтожаете механизм государственного управления. Делаете это осознанно. И что? А кто придет на место? Вот вы вот это разгоните и вот это уничтожите. А кто придет на место? Ну, посмотрите вокруг, кто пришел. И что теперь? И как? Ужас. Ужас.
Ужас. И вот такие люди, да, стояли у руля страны. То есть, у меня просто, я почему мне показалось это важным? Потому что, с одной стороны, мне кажется, что возникла какая-то неуправляемая, сложная ситуация, которую попытались решить там, значит, вливанием демократии. Но оказывается, то, что, в общем, цели были понятны.
Да,
и все делалось планомерно. Там, в общем, очень четко. Ладно, поехали. Февраль. Напомню, что был январский пленум, где было введено, собственно, понятие перестройка. В 87-м году до этого там были разные вещи, ускорения и так далее. Но сейчас, фактически, с начала 87-го года перестройка стала официальной идеологией и главным словом в стране. Да и в мире тоже, что там в стране.
Интенсификация и ускорение.
Да. Там было много всего, да. Собственно, так, что, ну, первое событие такое уже, помнишь, такой был Александр Бовин, политический обозреватель.
Конечно, такой мужчина, упитанный.
Мужчина был мощный, и, значит, вот на февральском номере «Нового времени», журнал такой, он там был, значит, автором, а может, и главным редактором, не знаю, но, в общем, написал статью, наверное, он был автором все-таки, поставил вопрос, если не ускорить перемены, реформы постигнет судьба их предшественников, Никиты Сергеевича Хрущева, главного редактора этого «Нового времени», вызвал к себе Егор Кузьмич Лигачев, который, мы помним, находился на более консервативной, так сказать, стороне партийного вот этого, как сказать, ареопага, или что это там, у них политбюро, в общем. Вот. Хотя отвечал за кадровую перестройку в том числе. Значит, главный редактор сказал, ну да, написал, мы ни с кем не согласовывали. Лигачев сильно ругался, сказал, вот не то время сейчас. Раньше бы сняли вас к чертям собачьим за такую вот статью. А теперь не могу, сказал Егор Кузьмич Лигачев. Вот такой вот символ действительно наступившего нового времени. Можно отсчитывать с февраля, с начала февраля 1987 года. Ну, и издание тоже новое.
Разброд и шатание. Никакой дисциплины.
Так. 5 февраля. Иран Напомню, что идет Иран-Иракская война. Иран наносит ракетный удар по Багдаду. Вот, значит, но потом там они достигают перемирия.
Чем? Не упоминают? Нашими эскадрами или чем-то своим?
Понятно. Мне кажется, там все наши, по-моему, больше поддерживали Ирак все-таки в той войне.
Да, да, да.
Вот, ну, чем-то вот, да, война длилась долго.
10 для Италы мы были малый сатана, США большой сатана, да.
В тот же день запускается советский пилотируемый космический корабль «Союз ТМ-20». Приземлится он 30 июля. Экипаж Романенко и Ловейкин. Теперь важная тема, большая тема. В 1986 году мы рассказывали, был принят закон о, значит, кооперативной деятельности. Uh-huh. Вот. Но закон, там уже, правда, начали люди работать потихонечку. Вот. Но реальные постановления вот начали приниматься только в 1987 году. И в как раз вот 5 февраля Совет Министров, это такой день рождения бизнеса, что ли, может быть, сказать так, советского, частного, принимает несколько постановлений. Первое – это о создании кооперативов общественного питания, рестораны, о создании кооперативов по производству товаров народного потребления и о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения. Ну и тут же еще принимается постановление ЦК КПСС, совместное Совет Министров и так далее, о мерах по дальнейшему развитию самодеятельного творчества, технического творчества. Это больше имело отношение к молодежи, к комсомолу. Появились, значит, эти комсомольские там какие-то, значит, дома творчества и так далее, и так далее. Очень интересное явление. Вообще постановление очень важное. Вот если зачитать преамбулу, то звучит на следующем образом. Вообще тексты читать очень, очень полезно. 1987 год, Советский Союз, в советском документе написано следующее. Уровень обеспечения населения товарами народного потребления, их качество и ассортимент не соответствуют современным требованиям. Недостаточно используются имеющиеся возможности и резервы для более полного удовлетворения потребностей населения. Это я сейчас читаю ответ на твой вопрос, почему штаны не могли сделать. Я сейчас Недостаточно используются имеющиеся возможности и резервы для более полного удовлетворения потребностей населения за счет дополнительного привлечения. Прям памятник бы ставить этим людям. Тут предложение, как у Толстого, мне кажется, бесконечное. Привлечение имеющихся местных материалов и вторичного сырья, а также использование труда пенсионеров, других граждан, не занятых в общественном производстве, и в частности, путем организации кооперативов. Эти кооперативы в дополнение к действующей системе государственных предприятий могли бы организовывать мелкосерийное производство товаров, Дмитрий Юрьевич, пользующихся повышенным спросом у населения, и гибко реагировать на его изменения. Другими словами, не можем мы сделать штаны, говорит государство. Будем привлекать граждан к этому труду.
Они уже упоминали. Девятая пятилетка у нас была пятилетка количества. А десятая пятилетка – это была пятилетка качества. То есть, в девятой пятилетке были просто штаны в достаточном количестве, а в десятом они уже форму начали обретать – штаны, рубашки там, но так и не обрели. Это была не модная одежда, я уже десятый раз повторяю.
Мы это говорим.
Без штанов никто не ходил, но такие штаны носить никто не хотел. И когда только началась кооперативная деятельность, когда начали шить какие-то штаны-варенки, понимаешь, это когда ей псевдо-джинсы как краской заляпанные.
Да, ну, как раз тогда первые появились.
Космос. Просто рвали из рук, ёлы-палы. Это тупо модная одежда. Она никакая там не супер-дупер, она просто вот, ну, вот современная, так скажем, даже не сильно модная. Рвали из рук. Вопрос, а вам, идиотам, что мешало заниматься этим раньше? Мы помним книжку Александра Сергеевича Галушко «Кристалл роста», где черным по белому написано, что 80% товаров народного потребления при товарище Сталине изготавливали всяческие артели.
Артели, да.
А Никита Сергеевич Хрущев в рамках борьбы за возвращение к ленинским принципам все это разогнал, уничтожил, и не было ни хрена абсолютно. Поздравляю, молодцы. Опомнились.
Ну, в общем, фактически это возвращение вот к тем самым артелям, причем на тот момент, в общем, с довольно серьезными ограничениями. Ну, там дальше потом будет развитие, в 88-м году будут новые, там противоречивые достаточно законы, там по чего можно, чего нельзя, но ограничения, ну, например, значит, можно было этим всем заниматься, да, там сферы ремонт, значит, вот тут пасти можно было скот, благоустраивать территории, земельные участки. Значит, важно, что ремонт и строительство, то есть можно было построить за деньги кому-то что-то, дачку, например. фото, видеосъемка, изготовление одежды, обуви, ремонт мебели, бытовой техники, парикмахерские услуги, транспортное обслуживание и так далее. Но, значит, по этим постановлениям ты мог этим заниматься только в свободное от основной работы время, а да, ты, да, конечно же, не мог нигде не работать, то есть не мог быть тунеядцем и, да, значит, вот чинить мебель. Да. Нет. Но это решалось, тогда можно было там где-то
книжку. Существовало положить. Выражение подвесить трудовую книжку. Да. Типа я числюсь кочегаром где-то там, как Виктор Цой. И в свободное от кочегарства время, ну хотя бы там сутки через трубу.
Ремонтирую это... аудиотехнику.
Да, 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 да.
Вот.
Только нафига мне для этого надо было вступать в кооператив, мне вообще непонятно. Все, да, кто хотел этим заниматься, делали, занимались. Идите вы лесом, никаких налогов я платить не буду.
Ну, это правда, но если ты, например, открываешь предприятие общественного питания, то тут уже тебя легко проверить.
Ну, конечно.
Это уже, да, другое.
Ну, разное.
Вот, но при этом ты не имел права использовать наемный труд в тот момент. Это тоже интересно. То есть, ты не мог, значит, нанять кого-то и только сам.
Я тебе рассказывал. Прошу прощения, могу повторяться, я десятилетиями, да, одно и то же говорю. Как-то раз ко мне пришел наш советский йог. Я был пролетарий, пришел с завода, гремя кирзачами. Ну, это удобно ходить в кирзачах.
Красиво.
Да, пришел. Ну, и там разговор туда-сюда. Он: Дима, а ты где работаешь-то вообще? Ну, а он такой весь, это, знаешь, патлы практически, Jesus Christ, рыжий такой Александр был, с одним легким, но неважно. Вот, йогой он там все это заборол, и вообще он был йог. И начал что-то мне там втирать какое-то странное. Я был исключительно бодрый, только что из армии пришел. В жизни я уже все понял, нормально, хорошая работа, я там 250 рублей в месяц, все хорошо. А он: ну, а где ты работаешь? Ну, вот завод, там 530 шагов у меня было от койки до станка, очень удобно, великолепно. Великолепно я себя чувствовал, отлично работал, висел на всех досках почета. Он говорит: а ты, вот ты во сколько на работу встаешь? Я говорю: ну как? Работа у нас начиналась в 6:50. Сейчас даже подумать страшно. Ну, соответственно, в 6 я вставал. Люди, которые жили далеко, вставали чуть ли не в 4, там, в житуши свет. Я говорю: ну вот, да, ага. И, значит, сколько рабочих часов у тебя там? Я говорю: ну, 8, как у всех. Не-не-не-не-не. Во сколько встаешь? Ты вот встал, ты готовишься к работе, позавтракал, путь на работу. Это все входит в рабочее время. На работе сколько? Вот, обед сколько, вот. Тыр-тыр-тыр, все сосчитал. Это получается не менее 10 часов при учете. Это 530 шагов до станка. В 16:30, по-моему, заканчивался рабочий день. Вот 10 часов у тебя на работу. А сколько ты зарабатываешь? Я говорю: ну, 10 рублей за рабочую смену. Ну, то есть ты зарабатываешь 1 рубль в час. Я никогда про такое не думал. Mm-hmm. Ага. А спать во сколько ложишься? Ну, не позже там 10. Дима, а когда ты радуешься жизни? Я понял, что я жизни не радуюсь никогда. Вообще. Тут я осторожно задал вопрос, я говорю: а ты чем занимаешься? Он говорит: а, я всякое умею. Я, например, могу стричь, могу не стричь. А стрижка тогда в парикмахерской под канатку стоила, по-моему, 35 копеек. Угу. Ну, это просто тебя нормально постригут, да, без экивоков всяких. А так 3 рубля. И штаны шью. А штаны стоят 10 рублей. Нет, вру, а штаны стоили 25 рублей,
больше,
по-моему.
Больше, 10 дешевые, да, да, штаны.
25. Ну и, короче, нормально. Получалось, что он четвертак в день зарабатывает, а я чирик. При этом я стою у станка на заводе, где мне за вредность еще молоко дают и 3 дня к отпуску, потому что работа вредная, а здесь чирик, а там 25. Как-то неправильно жизнь устроена. Я с тех пор очень глубоко задумался, ну, начал изучать вопрос. И там таких людей, которые что-то чинили, что-то шили, что-то делали, штаны, платья, джинсы, еще черти что и сбоку хвостик, угу. Их там орды натурально были, и никто никаких налогов не платил. А зачем платить, если у вас у
идиотов... Это важно, что они не платили, но... Мне кажется, что вот эти все постановления, вообще, вот я посмотрел еще, ну, не прессу, а скажем, ну, да, прессу тех дней, там кооперативное движение, я даже сейчас не знаю, что, как, с чем это сравнить. Это, ну, это просто свежайший ветер, это что-то крутое, модное. Там те и карикатуры в крокодиле, причем позитивные, что как же так, раньше что вот можно, нужно было вот там, да, а теперь зарплату, и в кооперативе качество, а там не пьют, а кооператоры раньше не пьют, потому что надо. Ну, короче, там эйфория полная во всех СМИ.
Да.
И я думаю, что очень важно, что раньше, если наиболее предприимчивые и хитрожопые такое вот все делали, да, то тут это открылось как бы простым гражданам и родное государство им сказало, давайте кооперируйтесь, не, не, не.
Я,
и занимайтесь.
Я про то, что оно было все конечно, время, да, но задавленное, полуподпольное конечно. И всякое такое. А когда разрешили, да ёлы.
Конечно, тут же включилась вся и пропаганда, и это же в русле перестройки, и с высоких трибун, и по телевизору, и везде это все дело поощрялось. Другой вопрос, что никто не понимал, как что делать. Потому что нет уже ни законов, ничего. Вот, но вот я там читал рассказ, не знаю, там, владельцев видеосалона, подумали, слушай, на чего? Ну, там дал нам местный какой-то этот райком ВЛКСМ помещение, мы там поставили телевизор, значит, стали продавать билеты, значит, ну, 10% стали отдавать тому, кто нам помещение дал. Потом, значит, сообразили, что 10% много народу, очередь стала, значит, мы там какие-то кассеты, значит, фильмы показываем, народ ломится. Вот, ни чеков, естественно, ничего. Потом, значит, сообразили, что, в принципе, можно отдавать и меньше. Чеков-то нет, они же не проверят.
Да, да.
Ну, в общем, в результате те, конечно, пришли, проверили. Вот, что-то выручка у вас упала. Вот, а народом столько же вот, пришлось отдавать больше. Но суть в том, что вот эти времена, когда никто не понимает, тоже наиболее предприимчивые, да, смелые. Да, потому что никто не понимал, какие налоги, не налоги. Что брать, это только в 88-м году началось.
Я как сейчас помню. Иду по набережной Крюкова канала, в подворотне висит объявление, видеосалон там в подворотне, там 16:00, Майкл Джексон, Триллер, 16:30, как Майкл Джексон стал триллером.
Травотас был. Там еще тот же человек расскажет, что сначала мы продали просто билеты на сеанс, потом мы, значит, придумали делать... Значит, билет на сеанс стоил, ну, условно, там, не знаю, рубль 50 копеек, там сколько-то. Потом придумали, что есть VIP-сеансы.
Угу.
То есть ты еще получаешь к билету, получаешь еще, значит, бутылку пива или там бутылку и мороженое. И это уже 3 рубля стоит. Вот, и зарабатывали уже больше на вот этой вот марже. Да, потому что
попкорна понятно, еще не было.
Попкорна не было, но народ-то, да, в общем, вот это все проходил. Интересно, что в то время, как раз, вот я упомянул про постановление о создании молодежных, так называемых технических центров, тогда и стали выдвигаться сегодня довольно известные люди. Ну, вот, например, я сейчас биографию вот я прочитаю, ну, ты это назовешь сразу человека. 26 июня 63 года родился в Москве, в школе увлекался химией и математикой. В 81 году поступил в Московский химико-технологический институт и окончил его...
Михаил Борисович?
Да, в 86 году. В том же году, в 86-м, стал заместителем секретаря Фрунзенского районного комитета ВЛКСМ. А в 87-м году организовал Центр межотраслевых научно-технических программ ЦМНТП и занялся бизнесом, учредив в конце 87-го года государственное кооперативное объединение межотраслевые научно-технические программы, сокращенно МЕНОТЭП. Вот, ну и так далее. Да,
это то есть... Михаил Борисович Ходорковский.
Это Михаил Борисович Ходорковский, да, как раз.
Мы не обвиняем Михаила Борисовича.
Нет, нет, просто...
Михаил Борисович как раз воспользовался моментом, да, и взлетел. Да, я как раз, кстати, обращаю твое внимание, извини, перебью, что... Вот эти вот страдальцы, которые страдают по 90-м годам, как все было хорошо, такое поле возможностей, социальные лифты, поглядите вокруг себя. Сейчас поле возможностей шире в 184 раза, ровно. Тогда не было ни хрена вообще, ни станков, ни оборудования, ничего, и делать было ничего невозможно. Никакого инструмента. В настоящий момент для тех, у кого руки не из задницы, а это... гораздо важнее, чем организация всяких коммерческих этих самых. Это как раз про людей, которые люди без, так сказать, бизнес-способности. Я могу руками что-нибудь делать, оно все продастся, оно все уйдет, разрастайся туда-сюда. Люблю ножики. Точить люблю, все умею. Я же это токарь, фрезеровщик и слесарь вечный, не выпало. Но вот я умею на кругах. А раньше не было так называемых гриндеров. А гриндер – это прибор, где мотор крутит наждачную ленту. Наждачная лента там по плоскости бежит, а у тебя там оправка, в которой ты лезвие там биль-биль точишь, и там разные формы там застрелиться. Вообще красота такая. Руками никогда так не сделаешь. А там вот, вот просто идеал. Я рыдаю, когда смотрю, так мне нравится. Хочу приобрести. В июне. В смысле? мы серьезные люди. Вот мои деньги. Очередь, ёлы-палы. У нас очередь 400 человек стоит на то, чтобы купить, делать, как ты понимаешь, чтобы делать финки НКВД. Вот, очередь стоит. В стране ни хрена нет. Тогда еще больше ни хрена не было. Сейчас закрыли импорт. Ни хрена нет. Все. Делай руками, делай башкой, что угодно. Беги во все стороны.
Это хорошая...
Перспективы чудовищные просто для роста.
Гляньте на сельское хозяйство.
Да.
Мы
можем
также в любой сфере, в финках там или где угодно. Но да, я просто хочу сказать, что вот у него что характерно, что он заместитель секретаря Афронинского районного комитета в ЛКСМ в Москве. И, конечно, он понимает, что происходит. Конечно, при райкоме можно создать техцентр. Конечно, это возможность. И уже в 88-м году он уже создаст коммерческий банк, и там понеслась. Вот. И таких людей было много в комсомоле.
Да,
и
да,
на протяжении...
Да.
Во-первых, они молодые. Во-вторых, они карьеристы.
Активные.
В плохом, в хорошем смысле слова. Они, понятно, зачем-то пришли. А тут такие перспективы открываются. И еще
а
что...
Вот извини, опять перебью. Вот, а что значит карьерист?
Ну
вот что значит карьерист?
Нет,
а вот
я как раз сказал в хорошем смысле
да,
слова.
Да-да-да, я во всех смыслах. А у меня амбиции, ёлы-палы. Да, на здоровье. Я вот работаю токарем, а у меня амбиции. Я вижу, как вокруг, ну вот, можно делать лучше, между прочим. А для этого мне для начала было бы неплохо стать мастером участка. А мастером участка, а я хочу начальником цеха. Потому что у вас все равно все плохо, а я хочу как следует. А вот директор завода я уже. А у меня, если лучше получается, вы что, вы о чем вообще? Карьерист. Да, карьерист. И что? Так я лучше сделал, во-первых. Я пользу стране приношу. А как по-другому?
И, кстати, в этом смысле вот структура в ЛКСМ, опять же, их можно по-разному там обвинять в разных стандартах, там, двойных, тройных и так далее, в коммерческой деятельности, но это был действительно социальный лифт, который выдергивал наиболее активных, давал им возможность. И вот сколько ему лет было? 63-го года, вот в 87-м году 24 года ему.
Да.
Вот откуда взялись, так сказать. И, кстати, там много таких. Вот, и я помню комсомольцев, которые, так сказать, молодцы были. Они, да. Ладно, едем дальше. Значит, 7-10 февраля. С этой темой, наверное, закрыли. В общем, это начало, да, того, что потом станет. Очень, кстати, интересно, что потом, конечно, будет серьезная борьба. Борьба будет между, ну, такой советской, что ли, этикой и, значит, какими-то дикими заработками. Она будет выражаться не только в осуждении кооператоров обществом. Поначалу эйфория, потом, значит, у них какие-то дикие деньги, первые миллионеры там появятся, мы помним. Но и в том, что в 88-м уже году там вот очень противоречиво. Там дикое какое-то налоговое обложение этих кооператоров, вплоть до 90%, значит, если там зарабатывал, я уж не помню, сколько это мы дойдем когда-нибудь, я надеюсь. Вот, то есть, это нельзя сказать, что это был безболезненный процесс, потому что, ну, действительно, ты трудишься на заводе, зарабатываешь свои, там, я не знаю, 200-250 рублей.
И еще немножко шью.
Еще немножко шьешь, а здесь у тебя, значит, коммерческий ресторан, где, ну, не знаю, там, предположим, горячее блюдо стоит там 50, например. А раньше такого не было. А теперь есть. Это сложно переварить общество, мне кажется.
Естественно. Ну, первое, это стремительно приведет к социальному расслоению. Все, у тебя 250 рублей, а у меня 800 или 1000. Вот у меня родственник, например, еще задолго до фотографировал свадьбы. От 600 до 1000 рублей в месяц зарабатывал со свадеб. Ну, там человек могучего интеллекта, гигантского фотографического опыта, умений, знаний там и всякое. Это крайне непросто. Кому-то может показаться, что... Нет, это непросто. Но вот столько зарабатывал. И как вот ты живешь, и как вот он живет. Ты тут, понимаешь, последний этот... орган без соли доедаешь. У них денег куры не клюют, а у нас на водку
ну,
не хватает.
Ну, да, но тут-то еще важно, что мы-то все привыкли, что если ты трудящийся, то ты, собственно,
главнее всех,
имеешь такие же права. Более того, ты зачастую зарабатываешь побольше там,
любого инженеришки. Да.
А тут вдруг это все переворачивается с ног на голову, никто тебе ничего не объяснил. Ладно, там та же самая Америка, да, где все вот как-то там, вот, вот что заработал, то и молодец. Да, вот,
ну,
да,
как? Грызи горло соседу. Социальное неравенство.
Ну, да, да. Ну, то есть, оно там по правилам игры присутствует.
Да, да, да. Вот. Так капитализм – это плохо.
Да, а у нас только... Вот, ну, я к тому, что проблем, конечно, тут хватало. И многие просто не врубались. Люди старшего поколения, как это вообще так-то? Это что это?
Ну, там да же, ладно. Там же масса, я не помню, мы с тобой опять-таки это обсуждали. Нет, масса всякого. Вот, вот сейчас это вообще непонятно, блин. Вот участок у тебя этот садовый, да, был, да, 6 соток, да, вот дом у тебя только такого размера, только такой площади, только такой высоты. Ну, вроде в этом есть здравая мысль, но это не то, как сейчас, что у меня сосед...
Это не для красоты.
Да, да. Вот у меня 2 этажа дома, сосед в 5 построил, и падает тень на мой участок. И это недопустимо, такого быть не должно, это понятно. А тут нет, у тебя не должно быть богато в первую очередь, и нельзя тебе 12 соток. И 18 нельзя, можно только 6, и никак по-другому. Нафига это, с одной стороны. А чтобы не было, не бросалось в глаза имущественное расслоение, оно будет.
Ну, в любом случае, это, конечно, кризис идеологический, какого страна, наверное, тогда еще не видела, но только зарождающийся. Понятно, что все это идет под, так сказать, перестройка.
А это для меня вот все время, ты знаешь, блин, вы же безумцы какие-то, ё-моё. Вот у меня... Так сказать, фамильное имение было в Новгородской губернии, 125 километров от Питера, а по дороге на 101-м и на 103-м там нарезаны какие-то 1000 участков в лесу посреди болота, куда-то, ну, утрирую, но это далеко, это 100 километров от Ленинграда, надо доехать, и все были там в этом поезде, в дизеле, у одного рулон Толя. У другого рулон кровельного железа какого-то. Меня как-то раз попросили помочь, я аж из вагона выпал, блин, не поднять. Третий дверь везет, четвертый печку. Это сумасшедший дом какой-то. И вот там болото эти осушить, какие-то грядки сделать. Блин, вы в своем уме. Вам, а потом обратно едешь оттуда, там, ну, все ж пенсионеры в массе. Обязательно кому-то херово станет, там 3,5 часа, там, все стоя. Паровоз маленький, набились, у всех там такие рожи, там никакого удовольствия, ничего, воздуха нет, кто-то задыхается, доктор есть, там дайте валидола, там нитроглицерина, туда-сюда. Вы нахера это делаете? Ну, вот первое. А тебе вот там, где 10 километров, там у тебя земли нет, да? Нет. Вот у нас это как стоянка возле Пулково. Нет мест. Машину тебе некуда поставить. Нет земли в Российской Федерации. А чё не 10 соток? А чё не 20? Тебе чё, от того, что он там огурцов вырастет и всей семьей сожрет, это вот тебе это... Или на базар отдаст там. Он же не сам сядет, а оптовику отдаст. Базар тебе-то чё, блин? Ну, да. Где магазины, которые торгуют стройматериалами? Где дрели, пилы, блин? Ни хера нет. И как бы ты, сука, не забогател посреди своего болота? Это зачем это всё? Для чего? Это же людей унижает тупо. Унижает. Зачем это, блин? И что добились? Хотелось бы узнать. Вот этого вот, ну, только поздравить. Извините, возбуждаю.
Ничего, ничего, Дмитрий Юрьевич, правильно, правильно. Когда жизни-то радоваться, вот вопрос. Я просто представил эту картину с этими с рубероидом.
Ужас.
Ладно. Другая тема. 7-10 февраля. Большая амнистия в стране. Представитель, что характерно, Министерства иностранных дел России Геннадий Иванович Герасимов выступает в специальной пресс-конференции. Ну, важно, что это представитель МИДа, соответственно, он обращается как бы к миру. Ну, да. Не к своим гражданам, а к миру. Что, значит, 140 диссидентов выпускаются в ближайшее время вот в духе, так сказать, опять же, перестройки. И ожидается пересмотр Уголовного кодекса, и что в общей сложности будет пересмотрено около 200 статей Уголовного кодекса. Значит, он дает понять, что могут быть исключены, ну, или отменены статьи следующие. Там, ну, номера не буду называть, они есть, но антисоветская агитация и пропаганда, которые наказываются лишением свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет, ну и по-разному, да, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй, ну и так далее, все вот в этом духе. То есть все, как бы, вот, как бы это сказать, идеологические статьи. Ну, условно, дискредитация армии вот сегодня у нас есть. Вот,
антироссийская деятельность.
Ну, вот примерно такое, да. За что сидят диссиденты, значит, вот все это будет пересмотрено, ну и так далее.
Все это все время преподносилось, что такое бывает только у нас. Это политические узники. Какой-нибудь там индеец Леонард Пелтиер, единственного, которого мы знаем, или какая-нибудь Анджела Дэвис, это какие-то флюктуации. Ты знаешь, вот это нечаянно получилось.
Я, ты знаешь, я посмотрел. Там ну, понятно, что разные люди есть, и понятно, что, может быть, с точки зрения там, нельзя надо сажать. Но вот по сегодняшним раскладам там вообще сидели многие люди. Я просто посмотрел список этих самых, вот, кого там выпускали, людей, это специальные правозащитные организации, там публикуют такой ужас и так далее. То есть там люди реально распространяли, значит, какой-то жесточайший самиздат.
Да,
причем
да,
националистического характера, причем в национальных республиках.
В первую очередь, да.
Эстония, Узбекистан, значит, какие-то там мусульмане, значит, ну, не какие-то мусульмане, а какие-то там вот воинствующие, да. То есть чего там только не было. В принципе, за, ну, здесь фактически подрывная, так называемая подрывная литература, даже интернетов не было.
Да.
Вот, то есть они печатали эти все книги, значит, куда-то там, и, в общем, более того, многие из них они вообще активно нарывались. То есть они были активными борцами. Они там ходили с какими-то пикетами.
Да.
Их
там... Могу объяснить, почему.
Их по нескольку раз. Значит, не сразу их не сажали.
Да. Поэтому они и борзели, блин. Друг. Да.
Да. Ну, то есть, нельзя сказать, что это было как все волшебно, но, с другой стороны, в принципе, в системе Советского Союза, в системе любой страны, опять же, вот если сегодняшними глазами это посмотреть, ну, в принципе, ничего там такого жуткого в этих статьях нет. И сидели люди, в общем, действительно антигосударственной, значит, именно ориентации.
Ну,
причем активные.
Простой момент. Вот типа государственный переворот в Чехословакии 1968 года, устроенный недобитыми нацистами под руководством ЦРУ. А вы выходите на Красную площадь, танки идут по Праге, там какой кошмар, ёлы-палы. Вы что? Думаете, вас государство в этом поддерживать должно, что ли? Вот государство, которое защищает там свои интересы, во-первых, вы идиоты, во-вторых, вы, по всей видимости, идиоты купленные. А если не купленные, это в Кубе просто все отягощает. Вы не понимаете, о чем вообще речь идет. Вы поддерживаете американских империалистов, которые это враг. Они, кстати, и не скрывают, что они наш враг, потому что мы для них экзистенциальная угроза.
В 87 году они уже врагом нам быть перестали.
Это вот потому, что Яковлев сказал, что они нам не враг.
Они нам уже
на словах Яковлева, да, перестали, а на самом деле нет. Посмотрите, что происходит сейчас.
Да. Нет, они-то, мы-то для них не перестали быть врагом. Они до нас резко перестали. И вот поэтому, собственно, МИД и вот это все рассказывал.
Да. Поэтому, ну, есть ли люди, которые, ну, придерживаются, например, каких-то экстремистских, откровенно националистических, экстремистских взглядов, конечно, есть. Где их место, хотелось бы узнать. По-моему, в тюрьме. Ты нарушаешь законы, и поэтому ты сидишь.
Ну...
Рассказывать про то, что в Советском Союзе кого-то там схватили, ни за что куда-то закинули.
Да.
Дорогие друзья, бывает врач не ту ногу отрезать? Бывает. Значит ли это, что вся медицина несет нам вред? Значит ли это, что они постоянно какие-то не те ноги отрезают? Нет. Бывают, ошибаются, бывают. Не надо тут рассказывать, что все сидели ни за что, по беспределу, еще чего-то там. Моя первая просьба – покажите мне уголовное дело.
Да, там начинаешь смотреть, там действительно довольно серьезные тиражи у них у всех. Более того, наказывали за систематическое распространение. И тут важный вот момент, ты сказал про идеологию. Если человек что-то там думает себе, как-то он там мыслит не так. И это его личное дело даже в Советском Союзе. Но если ты начинаешь вести на этой почве антигосударственную деятельность, систематически распространяя информацию, сведения, печатая литературу, там, ходя в посольство, ну и так далее, ну, конечно, это составляет преступление. Вот, ну...
Я параллельный пример, что когда две войны в Чечне было, ну, вот ездят бойцы в Саудовскую Аравию, например. Саудовская Аравия, кто не в курсе, это ваххабитское государство. По-умному салафитское, но оно ваххабитское, где на русском языке издаются методички, методичка примерно вот такой толщины, ну, для того, чтобы нормально разбираться в исламе, неплохо выучить арабский язык для начала. На это надо примерно 3 года, там методика Илоны Давыдовой почему-то при нормальном изучении языков не работает. Надо 3 года. Ну, если методичка на русском, то в месяц примерно укладываешься. И вот она вот такой толщины, и там примерно 20 страниц – это основы ваххабизма, а дальше – основы минно-подрывного дела. Потому что, а как его иначе внедрять в жизнь-то, если вы сопротивляетесь? И вот это все там тоннами завозилось в Российскую Федерацию, тоннами, этим забито все было. А как вы думаете, а что правоохранительные органы должны делать с людьми, у которых есть учебники минно-подрывного дела? Ты знаешь, это и в армии-то далеко не всех нормально учили в те времена. А это тебе зачем, хотелось бы узнать. А там конкретно, четко, с объяснениями, что, куда, как. Это Борис Николаевич только уже в конце там, ой-ой, давайте и Гитлера запретим. Mein Kampf продавался на нашем книжном рынке, по-моему, за 6 рублей. Там, бери на здоровье, читай, покупай, интересуйся. Вот это тоннами везлось в Российскую Федерацию. А это вам зачем такие книжки? Вы зачем их изучаете? Может, у вас кружок тут какой? Да. А какие, кто члены? А возглавляет кто? Имам, да. А предыдущий имам где? Уже убили, да. И что с вами делать, дорогие друзья? Это только от вас отвернулись. И вы уже нормальных священнослужителей под нож, блин, возглавили уже вот эти. И что, государство ничего делать не должно? Что за бред вообще? Оно вообще никак защищаться не должно. Да, не должно. Все должно быть развалено. Ну, чем Яковлев и занимался успешно.
Ну и возвращаясь к выпуску, ну, наверное, там диссидентов выпустили демонстративно, но то, что убираются эти статьи и выпускают всех этих товарищей, естественно, дает им крылья для взлета. Они возвращаются к себе в национальные, там уж я не знаю, республики, округа и так далее, и с удвоенной силой
окормлять аудиторию,
вести агитацию. А сил в 88-м, да и в 87-м, мы знаем, что будет в 88-м году там, в Армении и в Азербайджане, потом что будет в Таджикистане, ну и дальше по списку везде.
Параллельно с этим, опять, да, извини, перебью, это значит правоохранительным органам и Комитету госбезопасности настучали по рукам, вот эти люди освобождены, они больше не преступники. И то, чем они занимаются, вот эта вот антисоветская деятельность, декриминализирована, это не преступная больше деятельность.
Ну, они в тот момент не декриминализируют, но говорят о намерениях. А если такие намерения есть, то уже, наверное, следователи уже тоже получают указания.
Уже всем так, объяснили. Ребят, вот этих не трогай. Этих не трогаем, потому что вот их и вот тут вам результат.
Руководство сказало. Читал воспоминания человека, который был, я не помню сейчас какой год, Душанбе, его воспоминания о том, как там все начиналось, там были беспорядки, по-моему, в 90-м году, ну, не помню, не важно, сейчас не вспомню, в каком, не принципиально, он говорит, знаете, что, интересные вещи стали происходить, жили все спокойно, вдруг как-то на центральной площади начали появляться люди с какими-то националистическими лозунгами, ну, типа там, русские вон, там, мы их не особо знаем, ну, какие-то там, ну, думаю, сумасшедшие. Так полгодика там постояли, пусть орут, у нас же демократия, можно же теперь, там плакаты какие-то, там, ислам, это, то, при том, что, говорит, никто особо там ислам не запрещал никогда в Таджикистане, было нормально, это все можно, в общем, мечети были, вот, но, тем не менее, там разные у них были, там, значит, потом как-то этих людей стало чуть больше, к ним как-то стали прибиваться, какие-то уже группки организовываются, потом они что-то тут праздничек какой-то. Потом еще что, а тут коммунисты, а тут раз драка, а тут и понеслась. А дальше погромы, ну и дальше там
и начали убивать.
И начали резать. И русский, да, русский человек.
Первую
пришлось
очередь
уехать, конечно.
Да, да, да. Это оказались вовчики, то есть ваххабиты. Они там четко делились в Таджикистане. Это вовчики, это юрчики. Откуда юрчики, не помню название.
Ну, там они, да, были разные.
Да, какие-то, да, да, да. Ну, эти были прокоммунистические, условно, юрчики за, так сказать, существующий правопорядок. А те решительно против. По шариату жить надо. Нет, зарежем, блин. И резали, старались. Русских в первую очередь. Массово. Там кто участие принимал и от кого воспоминания остались, там ад на земле, натурально. Люди не будут.
Да, но это еще все пока в будущем. В общем, в 1987 году еще пока этого всего не происходит, еще есть некоторая эйфория от этой свободы, но уже в 1987 году, можно сказать, вот фотографии смотрел, может быть, найду показать, уже совершенно спокойно, так сказать, праздничные люди с американскими флагами ходят по Красной площади и как бы, вот, ну, рассказывают о том, что дружба, все у нас теперь и так далее, высказывают собственное мнение. Ну, дружба-то, наверное, хорошо, вот особенно с Китаем, как мы знаем, да, сейчас у нас дружба с Китаем на подъеме, а вот 9 февраля 1987 года впервые после, начиная с 1979 года, в Москве проходят советско-китайские переговоры об урегулировании пограничных споров. Просто напомню, что до этого, собственно, у нас отношений с Китаем не было очень долго, но я в одном из наших эфиров спросил профессора Маслова по поводу того, не остались ли вот эти вот отсутствия взаимоотношений СССР с Китаем сегодня каким-то тяжелым таким шрамом на тонкой душе китайских руководителей. Сегодня он сказал, нет, это вообще совершенно не беспокоит, они готовы. То есть, это все уже давно в прошлом. Но, тем не менее, как ни странно, вот Советский Союз с Китаем не дружил, а в 1987 году начал налаживать отношения на том фронте, что, в общем, можно только приветствовать, естественно. Интересный эпизод. 10 февраля мы тоже пару раз упоминали, это я так в качестве штриха. Иран-Контрас скандал в Соединенных Штатах. Значит, там бывший советник Рейгана по национальной безопасности Роберт Макфарлейн оказался, значит, человеком чести. Там такие тоже есть, просто как иллюстрацию, что человек, который посчитал, что он сделал что-то неправильно для родной страны, значит, скрыв вот эту вот, значит, информацию о всех этих, так сказать, темных делах администрации, попытался покончить с собой, выпив 30 таблеток валиума, как раз накануне вызова на слушание в Конгресс, но выжил. Это я к тому, что в США вообще люди чести, они как бы тоже есть. Вот.
И вот в мафиозных структурах.
В мафиозных структурах, да. В общем, они все разные. Если кому интересно, не буду про это рассказывать. У меня много написано, но времени хочется на это тратить.
Надо сказать, что это такое было. Иран-Контрас, что они там делали.
Иран-Контрас, да. Ну, скандал, что сказать-то, так что с этой без бутылки-то не вспомнишь, что они там делали. Они поставляли, значит, оружие. Сейчас, что же они там...
Контрасом.
Контрасы, это которые у нас в Никарагуа и прочих Сальвадорах.
Никарагуа. Да. Да. Значит... Там были сандинисты, которые были хорошие, а контрасы, да, это были сволочи, блин, которых, естественно, как всегда, снабжало и финансировали Соединенные Штаты Америки.
Как они оружие почему-то напрямую им не могли поставлять.
Ну, как везде, точно так же, как они покупали оружие в Египте, советское, да, и отправляли в Афганистан душманом.
Отправляли туда, да, в обход, так сказать, существующих процедур, минуя. Вот, да. Но там еще, как наркотики на это все были. Там вообще очень такая там.
А с наркотиков получались деньги, да, на закупку оружия. Вот. И полковник Оливер Норт, он был прекрасен, давал там под присягой какие-то показания. Мы еще углубимся в это.
Углубимся, да. Я, честно говоря, у меня немножко схема вылетела из головы. Но да, смысл правильный, что, конечно, они у Ирана, с которым они, ну, мягко говоря,
Саитолой Хамини, большой шайтан.
Большой шайтан, они у него закупали оружие, значит, да, и отправляли этим товарищам, взамен брали наркотики, соответственно, с тех продавали в родных Соединенных Штатах, ну, а деньги, естественно, шли туда. И я так понимаю, что нагревалось там с этого большое количество людей, включая президента Рейгана, ну, может, он там лично и нет, но он точно, я помню, вот, борьба с наркотиками, там, походы всякие объявлял.
Но потом схему перепридумали. Стало гораздо лучше. Наркотики в Афганистане, например, вот только они туда вошли, американцы, производство опия подскочило в 40 раз, а дальше еще больше. Вот Албания, куда ЦРУ на самолетах возит этот самый опий, переработанный, и героин. Через Албанию продают в Европу. Вот остатки Советского Союза, где через южноазиатские, эти центральноазиатские республики, ОШ там и прочее, в Екатеринбург, и оттуда расползается по России. Вот чудовищные деньги мимо Конгресса. И на эти деньги мы можем свои черные гнусные дела
всё делать в интересах США. безопасности, да, и
под борьбы. Их крышей.
Именно, да, так.
Я помню, у меня страшно, не так давно, страшно порадовала заметка, что в Афганистане резко подскочили продажи солнечных панелей. Представляете? А зачем нужны солнечные панели? Ну как зачем? Они крутят электродвигатели, которые добывают воду, а водой они поливают маковые посевы. Это BBC на полном серьезе там сообщает. Вот это угар.
Там интересно, что у них внутренний конфликт был зачастую между борьбой с наркотиками, которые ехали в США из Центральной Америки, и, собственно, борьбой с сандинистами. И ЦРУ, оно говорит: слушайте, ребят, вы со своими наркотиками все-таки есть высокие цели, а есть вот это все, пусть наркотики, так сказать, едут, мы их тут сами будем
денежки-то неплохие
бороть. Да. А сандинисты – это коммунизм, это, да, что такое? Да, это, да, угроза, да, это сегодня там, завтра здесь, и это гораздо более серьезная угроза, поэтому все меры хороши. Вот. И, собственно, это была их, ну, если можно так сказать, идеология, в том смысле, что победить коммунизм можно даже ценой, значит, ну, непрерывного потока, чего там, кокаин, героин, не знаю.
Все подряд.
Все подряд. Да. Да. То есть по коммунизм, просто чтобы понимать, в Соединенных Штатах это, ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Это, если говоришь, что это борьба с коммунизмом вообще, все. А.
Другое это дело.
Сказали бы сразу. То есть, мне кажется, Рейган, он вот, и когда эта речь была, я уже рассказывал про империю зла, вот этот коммунизм,
да,
это,
да,
это
да.
Все как раз очень любопытно в том же контексте. Ну да ладно, там еще про конец света интересный момент есть, вот про империю зла. Он же выступал перед местными, значит, протестантами, у которых вообще идея конца света, она присутствует, ну, как такая, в общем, довольно важная составная часть их речи, что он будет. Многие даже на этом основывают свои верования там, и так далее, направления. И у них всегда есть антихрист. И антихрист – это, значит, ну, там по очереди.
Да.
Все наши руководители, они являются воплощением антихриста вместе с китайцами.
Типичные представители.
Нет, это серьезно. У протестантов в США это вообще такая концепция. Мы, по-моему, тоже в прошлый раз я про это рассказывал. Меня это поражает, что он когда про империю зла-то говорил, он говорил верующим людям на собрании, значит, про нас. Именно человек, конечно, говорит, ну да, это же вот коммунисты там, конечно.
Да. А как же, еще там? Многие у нас в связи с тем, что 70 лет от государственного атеизма у нас в вопросах веры мозги отбиты напрочь, мы не понимаем,
да-да,
что
там это
такое. Evil, вот англоязычный evil, это зло не за всю легавым отомщу,
ну да,
а несколько другое.
Да,
это зло, так сказать, в библейском плане.
Низшего, скорее.
Это порядка. Силы, так сказать, сатаны, да, вот здесь. Так. Это вам не шат. Добро – это сияющий град на холме. Он же Сион, что характерно.
Однозначно.
А силы зла – это исчадие ада. Вот коммунисты, например.
Я тебе скажу, что и сейчас, я думаю, американское общество совершенно спокойно воспринимает борьбу с нами и Китаем, вот если все эти многочисленные слушания против ТикТока, там, вернее, в отношении, да, то там Китай коммунисты, это сразу как приговор просто.
Да, да, да.
А
да,
вы
да,
общались с членами коммунистической партии из Китая?
Помнишь, там какая-то тетка?
Что значит не знаю?
Да, да, да. Может, и октябренком, сука, был. Все понятно, блин. Клеймо антихриста на лбу какое-то. Да. Помнишь, там какая-то тетка из Казахстана вроде? Какая-то, которую там в Конгрессе
что-то
там.
Было,
да. Да. А правда, что ты в комсомоле состояла?
Да.
Да, говорит, тетка, правда.
Такое?
А что такого?
Хоть мало они про нас знают. Вот, поэтому и мы, и Китай, а в большей степени сейчас Китай, конечно, в этом смысле. Ну да ладно, тем не менее, разрядка у нас, мир, дружба, жвачка, 11-13 февраля, любителям спорта приготовиться, серии из двух хоккейных матчей между сборной СССР и сборной НХЛ, играли они тогда вместо традиционного матча всех звезд НХЛ, сыграли две игры, одну выиграли, другую проиграли, малоизвестные, кстати, это вот 87-го года серия из двух матчей называлась «Рандеву 87». 13 февраля Михаил Сергеевич Горбачев, ну, напомню, что пленум январский, где перестройка и все дела, вот самый главный состоялся, начинается работа по, собственно, продвижению этих идей. 13 февраля очень важная встреча проходит у Горбачева с руководителями средств массовой информации и пропаганды. И там уже видно среди, ну, таких заслуженных там, не не знаю, там, Фролов, Лаптев, таких руководителей, ну, таких коммунистических СМИ, журнал «Коммунист», газета «Известия», уже присутствует, например, Виталий Коротич, там, да, вот главный редактор журнала «Огонёк». «Огонёк». Да, и там Горбачёв, значит, рассказывает им о том. Нравятся мне его цитаты, конечно, хочется всегда читать вот это вот.
И перечитывать.
И перечитывать. Главный замысел январского пленума с точки зрения решения всех проблем – развитие демократии. И в экономике развивать демократию, и в политике надо, и в самой партии. Но на социалистической основе. Ну, в общем, словоблудие.
Шизоид.
Да, ну, не знаю. Ну, в общем, тут и критика, и должна быть. Все, короче, все должно быть хорошо.
Угу. Вот. А плохо быть не должно.
Плохо не должно быть. Ну, важно очень критиковать, но критиковать по-партийному, да. По-ленински еще тогда, значит.
И тогда недостатки сократятся и исчезнут. А достоинства возрастут и появятся новые.
Да. Вот. Ну и, кстати, вот надо отдать ему должное. Особого внимания требует национальный вопрос. Мы живем на национальной стране, и невнимание к этим вопросам опасно. Ну,
для этого вы националистов выпустили, да.
На следующий день буквально, вернее, через три дня, 17-19, он едет в Латвию. Он едет в такое прибалтийское турне Горбачев. Там встречается с хозяйственным партийным советским активом, как бы ничего не предвещает, все нормально. Все радуются тогда. Еще Горбачев, он уже встречается, еще вот эти вот, да, с людьми, он на улице тут еще. Еще как бы, ну, уже все, уже народ начинает, мне кажется, что-то просекать.
Мало,
мне кажется, в 88-м они уже так, ну, все. Но 87-й еще ничего, так, еще нормально пока. Еще вот очень важно, чтобы не получилось разрыва между тем, что мы провозгласили, и между нашей политикой и практическими делами. Понимаешь? Это была бы беда. А ведь так и будет. В Эстонии Таллинский политехнический институт выступил на съезде комсомола Эстонии Михаил Сергеевич. Встретился с активом. Думается, что не все еще до конца осознали глубину и масштабность перестройки в стране. Это точно, кстати. Вообще никто не осознал, что все, кирдык всем настал.
До начала 2000-х никто осознать не мог, блин.
Нельзя пристраиваться к перестройке. Эротика какая-то. Ограничиваться косметикой, полумерами, так сказать, штукатурными и малярными работами. Нет, речь идет о фундаментальных работах по укреплению всего здания социализма, упрочению и совершенству нашей социалистической демократии. Вспомним, что говорил товарищ Яковлев, да, по этому поводу, да, что, да, прикрываясь, так сказать, вот этими вот лозунгами про здание социализма, на самом деле.
Немедленно вспоминается похабная частушка. Перестройка, перестройка, я и перестроилась. У соседа член длиннее, я к нему пристроился.
Нельзя пристраиваться.
Да.
Ох, ладно. 19 февраля секретариат Союза писателей СССР отменил позорное решение об исключении Бориса Пастернака из членов Союза писателей. Ну, хорошо. 22 февраля. Вот это интересно. Ты должен. Хотя ты, конечно, уже, наверное, не молодежью был в 87-м году. Молодежью, вернее, но не такой, не подростком. В Москве. Около 1000 подростков в возрасте от 12 до примерно 17 лет, к удивлению местных властей, вышли на демонстрацию под лозунгами «Отстоим Москву от люберов». И это действительно был период 86-87 год. Это просто вот апофеоз, расцвет всех молодежных движений. Металлисты, панки, там какие-то рокеры, хиппи еще оставались. Вот и все ходили. И эти все замечательные люди. Я, кстати, тоже, в общем, как-то...
Постоянно огребали.
Постоянно огребали от люберов. Вот. Но надо сказать, кто такие были любера. Я, честно говоря, люберов не видел никогда лично так вот живыми. Значит, это, ну, типичный такой мифологизированный образ. Это, значит, человек, который живет в Люберцах, естественно. Вот. Родились мы и выросли в Люберцах, в центре грубой физической силы. И мы верим, мечта наша сбудется, станут Люберцы центром России. Вот, значит, любера. Любера придерживались традиционной идеологии. Да, сейчас бы это было вполне востребовано. Значит, по концепции они занимались спортом, качались именно в качалках, чтобы быть как Шварценеггер, видеосалоны, значит, вдохновляли их.
Немедленно вспоминается анекдот, как стоит молодой человек в качалке и наркоман, и смотрит на портрет там, Арнольда Шварценеггера тренер подходит, что хочешь такие же мышцы, я хочу такие же вены.
Ну вот, то есть они качались, они за советское за все ходили в простой одежде, каких-то широких клетчатых штанах.
Клетчатые штаны обязательно.
Было такое, да. Почему клетчатые, ну не важно.
Ну да, шмотки у них еще были. Шмотки – это опознавательный знак.
Ну, это были недорогие шмотки.
Недорогие.
То есть, если вот были какие-то там стиляги, там, то есть, я говорю, что ну, разброс был вообще там кого только не было. Какие-то рокобили, там, чего-то все как-то во что-то наряжались.
Угу.
Вот, значит, у кого-то самое страшное было это, что вот у какого-то панка булавку прямо выдернули из уха в любера. Да, такие звери.
Больно, блин.
Больно, да.
Вот. Ну, как, они всех били.
Били.
В основном.
Били.
То есть, для нынешней молодежи это выглядело примерно как к тебе подходят и говорят, обоснуй за шмот. Теперь это всем понятно, что это, к чему это и как это, и что, а что вас так удивляет тогда, непонятно. Ты ходишь, ты какой-то металлист или, боже упаси, рэпер, блин.
Да не было.
Этот точно, срочно должен
панки,
быть избит
панка
просто
точно, вот, сразу.
Безо всяких разговоров. А. И что? Вас всех надо, естественно, отметелить и привести в человеческий вид. Постричь там что-нибудь такое. Я, кстати, ты вот хиппи вспомнил, я всем, и какой-то у нас этот идиотский фильм-то есть, «Стиляги», помнишь?
Есть «Стиляги», да.
А есть хороший фильм, «Изи Райдер» называется, «Беспечный ездок», где там, по-моему, Роберт Редфорд и Деннис Хоппер под песню там «Get your motor running», «Born to be wild», группы Steppenwolf.
Не смотрел.
Это программное произведение. Два, короче, мотоциклиста едут через США. И вот они заезжают. Ну, потлатые там все они такие хиппи. Заезжают такие модные. Это к тому, что в Советском Союзе всем там волосы стригли и...
Тогда уже не особо.
И клиша разрезали.
Тогда это другие годы.
Художественный фильм «Стиляги» он про это.
Нет, так это про 50-е.
Я тебе рассказываю.
Или 60-е.
Для понимания, так сказать. Вот
здесь
это, эти ужасы коммунизма, где тебе волосы отстригли и штаны разрезали. Вот. А эти, значит, заезжают в какой-то американский засранск, где к ним там в какой-то этой рыгаловке американской, чуть ли у тебя патлы-то такие, как-то непонятно. Они быстро садятся на мотоцикл, уезжают, а за ними едет грузовичок, догоняет их, оттуда высовывается шотган, бах, и прострелили башку, чтобы ты тут не ходил со своими патлами. Вот это я понимаю, это Америка, это Америка. Решение туда-сюда. Ну, а эти все-таки без обрезов. Поведение безобразное, ходили, били детей, но это полезно. Это крайне полезно.
Нет, это было очень увлекательно.
Конечно.
Ну, понятно, что вот то, что была такая демонстрация, я лично тогда не помню, но
не помню.
Вот мы вот этими группами, ну, опять же, 16 лет, там вот мне было, например, 17, 18, 87, 17 уже было. Ну, как-то мы где-то там пытались собираться, это было очень важно, там это так круто, мы там вот собрались, у нас будет свое место, а вот на Гоголях, там, значит, на Гоголевском бульваре, это место, где хиппи собираются, а на маяке, значит, там какие-то эти, а еще мы ездили каждую субботу на толпу, это, значит, там, где пластинками торговали, это надо было на электричке ехать, как-то информация распространялась, где толпа каждые выходные определялась, значит, заново, чтобы милиция, вернее, не разогнала, хотя тоже отлавливала. Там, значит, выстраивался этот базар, торговали кассетами, пластинками, журналами. Значит, металлисты вот туда все ездили, я к ним больше относился. Интересно, что... Да.
Я тебе отдельный аспект еще хочу подчеркнуть. Вот у этих самых люберов непонятным совершенно для меня образом, это там были какие-то яростные энтузиасты из местных, которые понаоткрывали в подвалах, непригодных ни для чего, такое количество качалок, куда молодежь могла пойти и заняться физическим развитием себя самого. Ну, вот я какое хотел физическое развитие? Я пошел в бокс сразу, естественно. Ну-ка, могу поспорить, немного боксируешь, да. Ну, мне сказали, у тебя близорукость, сейчас тебе в репу прилетит, и там сетчатка ослоится, тебе, наверное, не надо. И вообще дневник покажи. Тройка? Только отличники могут заниматься боксом. Троечники, они хотят драться, научиться, только отличники. И меня в боксеры не взяли. Борьба меня почему-то не увлекала, хотя с возрастом становится ясно, что пару раз врыло дальше визжащим клубком по полу, а потом кто-то встал, а кто-то остался лежать. И это важно.
Да, борьба мощная, что
борьба. Но для всего этого нужна серьезная физическая подготовка. И любой мальчик это понимает и осознает. Вот посмотрите на дворы сейчас, где идиотским словом воркаут. Они воркаутом занимаются. Понимаешь? Там воркаут. Я просто теряюсь вообще. Турник ты это. Ну, турник тоже слово не русское. Ну, хотя бы брусья русские. А что вы, вот, большевикам хочется задать вопрос, опять-таки, ретроспективно. О, хера, у детей не было вот этого всего. Почему?
Да, кстати.
Потому что...
Просто был.
Подчеркиваю
красным. Потом же эти любера появились в других городах,
и везде, там, подчеркиваю красным. Я вот ходил на Загородном проспекте возле музея Римского-Корсакова, был атлетический клуб «Монолит», где мы делали жим лежа и всякое там такое. Ну, от меня это было достаточно далеко, не совсем правильно, там никаких условий, все это там такое, такой колхоз, там, угу. Самодельно сваренное что-то, никакого промышленного этого оборудования не было. Пацаны более толковые у нас, они ходили в кружок тяжелой атлетики от меня через дорогу, но они все были настолько здоровы, что я стеснялся туда ходить, во мне там, я не знаю, 50 килограмм веса было, у меня в детстве у меня была кличка Дима Культурист, потому что я такой дрищ был, блин. Вот, ну вот они штанги поднимали, там рывок, толчок, там вся эта здоровые были. Это все наши местные гопники, они все были штангистами. Никакого бокса там вообще не надо было. Я говорю, а как там? Ну, ты о чем вообще? У меня одно это, надо просто ухватить, а дальше я один раз стукну, и он погаснет там вообще навсегда. И так и было. Поэтому они были чудовищно здоровые вот для подростков. Ну, а дальше приготовьтесь. Дальше советская власть вас всех призвала в советскую армию. И вот ты приходишь в советскую армию. Поделитесь, пожалуйста, вот этот вот Любер придет там, конь отъеденный, здоровый, как, я не знаю, там 30-летний мужик уже, он настолько крепок и физически, он готов к несению службы, а вот я 62 килограмма, как-то не очень получается, я, конечно, на 10 кило отъелся, но как-то не очень. Почему советская власть массово не строила эти качалки? Ну, да, да. Почему не
завлекала народ? Ты помнишь, мы с тобой обсуждали, когда разогнали, там, ну, как, опять же, борьба там, с нелегальным бизнесом, частным предпринимательством и так далее, когда карате вот это все появилось, это 80-е ранние годы.
Ну, это мордобой там хоть понятно.
Да, но там же всех разогнали, кого-то посадили, позапрещали и так далее, и строго все идите в официальное учреждение. Здесь уже закрыли глаза, видимо, на частные, потому что кооперация и там все можно. Ну, просто не было ничего. Вот, так что...
Загадка. Загадка вообще. Не гантели купить. Это вообще там жизненное событие. Я помню, купил себе две по 19 кило каждая, и с ними в троллейбус зайти не мог, потому что ногу поставить могу. Ну, это событие в жизни было вообще.
Да, надо сказать, что в армию вот я пошел в 87-м году, я не был сильно здоров, но в армии я раскачался, дай бог. Но при этом я помню, да, к нам на втором году уже приехал замечательный парень из Подмосковья, качок такой, Саша Серый, отличный парень, мы подружились. Привет, Саша, если смотришь. И там, значит, все сразу, там, значит, Шварценеггер, типа, приехал, там все хорошо. Здоровый. Ну, хороший парень, там ничего
нормального. Я тебе рассказывал ужасную историю.
Действительно был такой. Как человек, ну, как бы я выделялся.
Скажем. Приехав в воинскую часть, я остался дежурным по роте. Там, ну, там, я сержант был там первые дни, туда-сюда. Меня оставили. Я там по расположению, так сказать, хожу, озираюсь, никого нет. А там в углу спортивный уголок, там гантели и гири. Стоит гири 32 кило. Я подошел, и дёрг, она не поднимается. Я оглянулся, никто не смотрит. И дёрг. Еще раз думаю, точно к полу прикручена, потому что не может быть такого. Дёрг, она не поднимается. Потом я ее в бок, она не прикручена, ёлы-палы, а у меня здоровья не хватает ее поднять. Ну, там были 16, 24, я потом 24 поднимал, до 32 так и не дошел. Но вот у нас были, например, люди из деревни, был такой рядовой Тишинин, привет рядовому Тишинину, который ее поднимал тупо, вот просто,
ну
вот
да, так,
74 раза, блин, его аж бить сразу перестали от ужаса, потому что, блин, крайне опасен. Да кто мешал-то? Гиря, сколько она стоит? Сколько челябинский какой-нибудь завод или череповецкий может отлить гирь? Почему в каждом дворе на улице не стоит комплект? Где турники, брусья там и все остальное? Почему молодежь не загнана? Почему она физически не развивается? Ни хера не делали вообще. Вроде бы и делали, а вроде бы и нет.
Еще один штрих вспомнился мне, вспомнил про Гоголя и хиппи. У хиппи, значит, у них в тусовке было принято аскать.
Аскать.
Ну, или аск, мы говорили, аскать, но не важно.
Ага. Спрашивать.
Да, это значит, когда у них нет денег, а им надо в Питер. Им все время надо в Питер.
Хиппи.
Они, к нашим хиппи. Они все время едут в Питер. Нет, московским. Они в Питер едут все время. Зачем-то им надо.
К нашим хиппи.
Ну, как бы видимо, здесь, потому что музыка там есть, а у нас там не очень. Им все время надо в Питер, им надо деньги на билет. И вот они аскали. Значит, девочки обычно это делали. Они ходили по улицам Москвы и обращались к сердобольным прохожим примерно так. Что там? Звонят, откройте дверь. Они говорили примерно так: здравствуйте, мы из Таллина, отстали от поезда, не могли бы нам немножко помочь, не хватает денег на билет, сколько можете. И народ, ну просто слезы, значит, конечно, вот, пожалуйста, советские люди, вот они.
И они с такими котлетами отъезжали.
Ну, не то, что с котлетами,
ну, нормально,
давай, давай набирали, да, хватало. Кто-то на наркотики так собирал, кто-то что, ну, в основном там молодежь, но интересно, что они, значит, вот этот прибалтийский акцент изображали, и это людей страшно трогало. Ну, понятно, что, во-первых, ну,
там внешность же Европа.
Европейская, вот эти несчастные люди попали к нам, им девочки эти, значит, вот это вот такой был момент очень, это, в общем, такой был источник дохода. Важный. Ладно, последняя история. Последняя или, ну, похоже, последняя, она такая большая и мрачная. Я прям даже почитаю про нее больше, чем расскажу. Просто для того, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, что думал простой советский человек, когда шел в армию вообще, и что он там про это знал. Значит, 23 февраля. Собственно, состоялось, началось так называемое нашумевшее тогда очень дело Соколаускаса. 23 февраля 1987 года рядовой внутренних войск из Литвы Артурас Соколаускас убил 5 сослуживцев, также начальника караула, его помощника и проводника поезда. Значит, произошло это здесь, собственно, в городе Ленинграде. Причиной было издевательство со стороны этих сослуживцев при полном, значит, невмешательстве их командира, а также этого проводника и так далее. Значит, как это было обнаружено? Ночью 24 февраля на московский вокзал прибыл почтово-багажный поезд, значит, где был специальный вагон для перевозки осужденных, или, как правильно говорить, наверное, осужденных. Вот. Значит, там было охрану этого вагона по... Значит, правилам осуществляли 8 человек. Значит, там прапорщик, помощник начала караула, старший сержант и несколько рядовых, один из которых был еще и поваром. Вот. Кроме этих всех людей, это военнослужащие внутренних войск, находился также и проводник. Вот. Ну, состав приехал, развез к местам отбывания большое количество осужденных и возвращался, собственно, в Ленинград из этой поездки. По прибытии из вагона никто не вышел, и при осмотре было обнаружено, значит, 8 трупов, значит, пропитанные покрытыми кровью матрасами в купе для личного состава, и отсутствующий рядовой Соколаускас. Вот. Ну, было тут же, значит, расследование, объявлен соответствующий план, значит, северо-западного ВД по транспорту. Ну, и понятно, что было понятно, что исчезло там все табельное оружие, вернее, все пистолеты Соколаускас, собственно, подозрение было, что он убил сослуживцев, покинул вагон. Вот. В общем, этот Соколаускас, он был действительно из Литвы, служил с 86 года во внутренних войсках, в общем, был обычный, нормальный, спокойный парень. Попал, ну, что называется, в такой довольно жесткий межнациональный коллектив. Вот, и, собственно, ну, подвергался, в армии бывают такие люди, которые подвергаются там унижениям, каким-то, значит, нападкам со стороны окружающих. Я специально посмотрел поподробнее, просто чтобы эту картину немножко нарисовать, потому что это, конечно, жуткая история. Значит, кто его сопровождал в этой поездке? Да, интересно, что он, значит, просил, чтобы его перевели уже в стройбат из этих внутренних войск, но вроде как ему пообещали, у него была специальность какая-то.
Стройбат-то, да. Это вообще караул.
Да. Вот. Но сказали, что ты давай съезди вот в последнюю поездку, а дальше там мы тебя отправим, будешь работать. Значит, он там технику не учился до этого. Значит, был там несколько человек, значит, 20-летний старший сержант Семенов, 1,5 года, дед, значит, младший командир, здоровый русский парень, значит, ну, такого взрывного характера. Пару раз до этого, ну, там понятно, что Соколаускас, это потом его отловили довольно быстро, он дал все эти показания, там проверяли. Вот. Дальше, кто еще был с ним? Гатаулин некто, старший сержант, все погибли. Замком взвода начальник, заместитель начальника сквозного караула, тоже дед. Значит, в свое время просто нравы, которые царили в этом замечательном коллективе, за несвоевременный доклад об отсутствии происшествия во время дежурства разорвал Соколаускасу ухо и разбил голову, ударив тяжелой связкой ключей. За плохую уборку туалета затолкал головой в унитаз, заставлял стоять на ряде за других, разрешая при этом спать не более 4 часов в сутки на протяжении 2 недель. Синицкий из Белоруссии, рядовой, прослужил уже больше тоже полутора года, тоже дед. Значит, неоднократно Соколаускас, соответственно, 86-го, ну, то есть, это у нас февраль, ну, то есть, он еще, в общем, дух, конечно, молодой. Рядовой, прослужил больше полутора лет, дед тоже избивался Соколаускаса за неурочный сон, даже когда тот стоял на посту вместо него. Вместе с Никодимовым просунул спящему Соколаускасу спички между пальцев в ногах и поджег их, так называемая игра в велосипед. Иногда, кстати, это смешно, но в данном случае, конечно, не смешно. Хабибулин, азербайджанец, повар, также был дедом, часто лишал Соколаускаса положенной порции завтрака, обеда и ужина. А если он отказывался колоть за него дрова, мыть котлы, растапливать печь, однажды умышленно бросил ему в тарелку с супом горсть соли, ну и так далее. Джамалов, азербайджанец, ефрейтор, тоже дед. Ну и компания, конечно. Однажды начал приставать к Артурусу, щупал за пятую точку, значит, и так далее. За что тот, на удивление, дал сдачи, назвал его чуркой. В ответ за через несколько дней Джамалов с Хабибулиным Манкуровым насыпали ему в обед песок и избили втроем. Манкуров еще один, значит, товарищ, ну, то же самое, там примерно то же самое. Проводник Дашкиев, гражданский, спокойный человек, непонятно, почему не вмешивался, но сидел тихо и, в общем, наблюдал за издевательствами и, как бы, значит, вот тоже. Пилипенко, прапорщик, 22 лет, украинец. Значит, это все показания Соколаускаса. Значит, он не принимал мер к прекращению, ну, старший, собственно, там не принимал мер к прекращению унижений, хотя видел и, в общем, знал, что происходит. Ну, то есть, из этого понятно, что, находясь, конечно, вот в этой компании с этими людьми, значит, которые все вот это вот продолжали делать, он, конечно, находился в тяжелом психологическом состоянии, плюс там интересные показания, там, естественно, опрашивали всех заключенных из материалов уголовного дела, показания тех, кто там находился. Один из заключенных сказал буквально следующее. Он сказал: я на зонах 16 лет, но такого беспредела не видел, как они, значит, этого парня издевались. Вот. Ну и дальше довольно, так сказать, слабонервных прошу, так сказать, немножко это приглушить звук. 23 февраля 87 года в 15 часов Манкуров и Джамалов подняли с постели отдыхавшего после несения дежурства Соколаускаса и потребовали пройти с ним в туалет. В туалете Манкуров и Джамалов с применением угроз, сопровождающимся избиением, это прямо из уголовного дела, Да, заставили его расстегнуть брюшной ремень, стащили с ног брюки до колен. После этого Манкуров стал удерживать Соколаускаса, создавая с ним словословие Джамалова совершить изнасилование. Однако Джамалов не смог этого сделать. Во время попытки изнасилования Соколаускас потерял сознание. Продолжая издевательство над ним и глумление, Манкуров и Джамалов поднесли к оголенным местам ног Соколаускаса зажженные спички, а когда он от боли очнулся, Джамалов приказал ему, что позже изнасилует весь личный состав сквозного караула. После ухода Манкурова и Джамалова из туалета Соколаускас помылся, сменил кальсоны. После этого, возвращаясь, он увидел, что начальник караула спит, а металлический ящик с пистолетами стоит не заперт. Он зашел в купе, похитил 2 пистолета Макарова, в туалете их зарядил и пошел в купе для личного состава. Значит, проходя мимо купе начальника караула, значит, увидел, что спит этот прапорщик Пилипенко, опасаясь, что он проснется, произвел выстрел в голову. Он, кстати, в тот момент выжил. Ну, впоследствии он его, по-моему, там добил. Вот. Дальше прошел в купе, где находились все остальные. Они играли в карты, остановившись в проеме, были двери открыты. Держа 2 пистолета в руках, он начал стрелять из них по находившемуся в купе. Ну, дальше я там не буду подробности зачитывать, тут довольно подробное описание. Значит, 43 выстрела он сделал, 33 попали в цель. Да, однако, там много пистолетов было.
Ну, 2 пистолета перезаряжался.
Перезаряжал. Да. Ну, можно разобраться, да. Кто-то умер сразу, кто-то получил там пулю в затылок, где в груди. Значит, после этого он открыл дверь. Ну да, он, в общем, Не, он взял еще там из металлической третий табельный пистолет, перезарядил. Ну, короче, там были еще, было еще оружие. Убедившись, что расстрелянные мертвы, Соколовский забросал их матрасами, зашел в купе Пилипенко, переоделся в его форму, похитил дипломат с личными вещами и деньгами. Уложив в дипломат 5 пистолетов, он снял у проводника дашки и наручные часы, а в помещении кухни, где находился труп Пилипенко, взял для себя продукты, сложил в дипломат. В 16:35 Соколовский покинул вагон, несколько ночей провел в городе, останавливались на постой у разных людей. Добравшись до Ленинграда, двое суток прятался в подворотнях, ночевал на чердаках, но потом уже объявили в розыск, развесили фотографии. Он уже, значит, ну, понятно его моральное состояние после такого, он уже бесцельно ездил в транспорте.
Ну, в автобусе его задержали.
В автобусе его задержали. Да, ну и дальше, в общем, следствие, его признали невменяемым. И в 91 году он, ну, отбывал в соответствующем этом самом учреждении, на принудительное лечение был отправлен. В 91 году, значит, Россия выдала его в Литве, в Литву, ну, и там он вроде как... Вроде даже жив и, да, и пришел в себя. В общем, страшная такая история, но, на мой взгляд, это, конечно, тоже много о чем говорит. Вообще, конечно, что-то творилось во многих воинских частях. Там, в стройбате или где-то еще, вот я помню по своей жизни, вот, что я попал в пограничные войска, это считалось большой удачей.
Там дедовщины не
там,
было.
Да, ну, там как бы так очень в щадящем таком, ну, и даже можно сказать, ну, каком-то...
Она имела нормальные
формы. Она имела нормальные формы, да, там понятно, что старослужащий не будет там делать какую-то работу, которую делать будет молодой, да. Но там нету вот такого. А я скажу тебе, что я был в учебке стройбата некоторое время, там на, ну, на курсах, на там, каких-то нас там учили, значит, специальности. И там, конечно, ну, мы как бы там тоже, вот ты, ну, там много этих стройбатовцев, мы отдельно жили, пограничники, там, да, отдельно жили, там много с ними пересекались. Ну, то есть ночевали в одной казарме, но у нас была своя часть, там, да, то есть мы понятно, что мы там все тут. Если что, к нам не приставали. Ну, и плюс разница, конечно, есть. Потому, что там многие сидевшие, всякие разные. И представители разных совершенно национальностей, землячества. Это, конечно, там происходили довольно такие. Ну, не такое, конечно. Но, в общем, грань была очень тонкой. То, что мы там видели. И вот я уж не знаю, там, это свидетельство какой-то этой... Ну, нельзя называть это едино каким-то отдельным случаем. Это, конечно, болезнь была такая. Ну, в чем ее причина, черт его знает. Ну, вот такое.
Очень сильно по-разному, так я тебе скажу. У нас там со двора, условно говоря, 15 человек призывали. И из всех вернувшихся вот подобное только я мог рассказать, что я такое видел и принимал активное участие во всех позициях. А у остальных нет, все слушали, разинув рот. Как такое возможно? В общем, возможно. А при этом вот у нас казарма, наверху жило две роты нормальных, вменяемых, там техническая и автотранспортная, мазутчики. А внизу жила рота охраны на втором этаже. Это один призыв был в целях борьбы с дедовщиной, там один призыв был. Вот. А на первом этаже жил полк. Мы были батальон аэродромно-технического обеспечения, а там авиационный полк, ну, солдаты, в смысле, жили, их мало и никак, а рядом казарма была, там жил дивизион связи. В дивизион связи их мало было, и у них был полковник начальник, он все время ходил, проверял чистоту туалетов, подполковник, по-моему, что для нас была такая дикость, там, чтобы офицер вот этой херней занимался. У этих никакой дедовщины не было даже в теории, вообще никакой, блин, просто никакой абсолютно. В полку тоже ничего не было. Вроде охраны, которая вся была одного призыва специально, чтобы не было дедовщины, там перед мытьем полов в казарме там все время разыгрывались гладиаторские бои, кто мыть будет. Ну, естественно, здоровые мыть не будут, как ты понимаешь, они там друг друга метелили, а мы ходили посмотреть, как там у вас все интересно. У нас было... крайне сурово, крайне просто. Но в автотранспортной роте там было такое, что я там двумя руками крестился. Мама дорогая, блин, там я не буду это утрировать, так сказать, и рассказывать вторую серию про Сокола Ускоса, но там вообще пиздец натуральный был. Ночь. Полеты заканчиваются поздно. Нас там всех застраивают, лупят. Ну, лупят как. Главная задача побоев – это тебя унизить, не избить, а именно унизить, потому что ты ответить не можешь, блин. Ну вот, полеты закончились, а в автотранспортной роте у них эти топливозаправщики, там 22 тонны керосина, если ты в самолет не залил, то часть надо вылить в парке, там в специальную емкость, они приходят позже всех, эти мазутчики. Ну и пока нас тут бьют, вот идут мимо. Чё-то вы их вообще не бьете. А там такие хари, блин. Я тебе словами передать не могу.
Я видел таких.
А как надо, спрашивает наш идиот. Ну, все пьяные, естественно, там.
А как надо? Бандера, иди сюда, блин.
И с той стороны казарма пополам разделена, но без дверей.
Встань.
Ну, стой, знаешь, как орангутан, как гиббон руки подняв. А этот сержант его как дал, блин. Мы, конечно, все были безумно ловкие, блин, то есть там как выдыхать, как там это поворачиваться. Я бы вообще не выжил, наверное, просто от такого удара там точно у тебя что-нибудь оторвется. А я твердо знаю, поскольку я старший, то сейчас отрабатывать-то на мне будут. Но тут все закричали: не-не-не, ты своих сам бей, а мы своих сами бьем, блин. Ну и там вот на той стороне там такое было, бля, я даже рассказывать не буду, блин. Не туши надо, свет. А ты тут сидишь, понимаешь, тебе сначала-то тебе кажется, какой ужас, в каком кошмаре ты живешь. А нет, у тебя практически пионер-лагерь по сравнению с тем, что да. Вон там. Это его еще не изнасиловали, а там бывало и покруче ее. На-ка тебе за щеку, ну а теперь закуси солдатским мылом, чтобы этот неприятный вкус изо рта ушел. Там, блин, там туши свет, ёлы-палы, такое, блин. А при этом, повторюсь, а у других, а другие ничего подобного не
слышали. Ну, ты считаешь, это что, командир?
Там очень странно было.
У них тут же, вот смотри, вот они едут все. Ну, во-первых, наверное, там бардак у них, где они там базируются, я уж не знаю. Во-вторых, это прапорщик, что он там вообще все.
Собравшийся коллектив, тут вот это.
Хотя
он,
они,
это
может,
он
прапорщик
виноват. Это конкретно он виноват, или там какие-то странные отношения. Для того, чтобы этого не было, ключевое, командир, в данном случае прапорщик, он должен жить в казарме, спать. Потому что все это всегда происходит ночью. Он там должен присутствовать либо сверхсрочник сержант, либо прапор, либо офицер. Тогда ничего не будет. Вообще никак. Ну, в автопарке там где-то вы там друг друга малость побьете, но такого, как устраивают ночью.
Нет,
ну,
они здесь в этом вагоне.
Это его вина. С этими... Прямая. Вот, его вина. Есть. Я Соколовскоса-то прекрасно понимаю.
Еще бы.
Я тебе больше скажу. Много лет после службы, если бы я кого-то убил из старослужащих, я бы его убил, не задумываясь вообще, не задумываясь абсолютно. То есть, ну, это нехорошо, конечно, про такое говорить, но и с людьми такое вытворять тоже нехорошо. Вот, там должен постоянно быть старший офицер. Дети, а солдаты – это дети, просто яйца уже волосатые – это дети, предоставленные сами себе. Такого быть категорически не должно вообще. Вы что, вы зачем это разрешаете? Они же в конечном итоге поубивают друг друга, покалечат и поубивают. Это закономерный итог того, что происходит. А виновато в этом командование исключительно. Такого быть не должно. И это, как ты понимаешь, ну вот личный состав. А там, да, вот в наше время у нас же мы ж дети этих, мы 60, 61, 62, мы дети тех, кто должен был родиться в 41-м, 42-м, 43-м, а там никто не родился. И там демографическая яма. И, соответственно, у нас все время половина списочного состава была. А служить-то кто-то должен. И поэтому там без пальцев, с пороками сердца, еще там какие-то. А самое главное, из малолеток, кто там это.
Да, да.
Вот. А эти там, так сказать, ну, в кавычках, конечно, воровской ход там этот, тогдашнее АУЕ. Вот ты молодой, например, значит, ты должен писать домой письма строго зеленой пастой. Строго. Сейчас это письмо-то снаружи-то конверт зеленый подписал. Ну-ка, разорви. Не дай бог, у тебя там письмо синее написано. Сейчас ты тут такого выхватишь. Столовая. В столовой ты должен пить строго из зеленой кружки. Ну, потому что слабо.
Ну, да, да,
зеленый, ты должен пить из зеленого. Боже, тебя упаси прикоснуться там.
Я про такое не слышал никогда.
Жратва. Вот 10 человек садится. Вся жратва. Это бачок с этой парашей на тот конец стола. Они между собой поделили, а тебе нет ничего. 10 килограмм веса в минус, блин, сра. Там вообще жрать нечего, ну просто нет еды. Ты голодный постоянно, еды нет. Не говоря про всякие там сахар и прочее. Вот если утром успеешь пожрать, ну, пожрешь. А потом, когда уже там это. Все же становятся точно такими же потом. И мой друг Серега, заходя в столовую, хватая там сахар и пихая его в карман, а это сахар, который молодым не достанется, как ты понимаешь, а командир взвода сбоку кричит: ты что делаешь, куда ты сахар берешь? Ты куда, сука, смотрел, когда меня обжирали, пошел нахер. У нас там простые разговоры с офицерами были. Да, если меньше майора,
ну, да,
честь отдавать не надо. Ты кто вообще? Старший офицер, тут понятно. А какой-то капитанишка вонючий, боже упаси. Лейтенант, да пошел ты нахер. Там страшно было, блин, ты что?
Стресс постоянный.
Ну, с другой стороны, если не вот так вот, ну, блин, это как, вроде все служат, уроки все извлекают абсолютно разные, блин, это на пользу, я считаю, это тебе не монастырь Шаолинь, куда ты по своей воле пришел, здесь ужасы вполне реальные, блин, и что ты, какие ты выводы из этого сделаешь?
Это правда.
Я не знаю.
Это
извините,
правда.
Увлекся.
Ладно. Будем заканчивать. Время, я смотрю, уже времени много. Последнюю вещь несколько пропущу. Скажу еще важное, интересное событие. Было 25 февраля. Началась так называемая... Не слышал я раньше об этом. Читал, нашел, когда готовился. Фосфоритная война в Эстонии. Не слышал такого. Очень интересно. Значит, там в Эстонии уникальное место. Фосфоритовые шахты. Это минерал, который используется при производстве удобрений, ну и так далее. И с 70-х годов велась, значит, там некая дискуссия, разработка, значит, открытие новых шахт.
Угу.
Вот. Но, значит, вышла информация в средства массовой информации откуда-то, хотя решение, кстати, было принято там правительством, как бы общество было против, что, значит, во-первых, для разработки этих новых шахт потребуется ввести еще граждан, значит, из других республик, угу, а в Эстонии там угу. Так уже эстонцев, там половина, да, было в Советском Союзе русских, половина эстонцев примерно. Вот. И фактически это было первое такое движение. Люди вышли на улицы в 87-м году, когда экологическая, ну, она такая околоэкологическая компания фактически вынудила государство отказаться от этих планов, извиниться перед гражданами. И многие считают, что это стало зарождением такой вот национального движения в Эстонии. Там, значит, была опубликована карикатура очень смелая по тем временам в газете. Ну, не помню, как называлась, но условно что-то написано. Из газеты, ну, условно, «Знамя труда». Значит, там я нашел эту картинку, пришлю, вставим. Значит, там крестьянин такой, тебе расскажу, потому что зрители видят, ну, даже можно и не показывать. Значит, крестьянин на телеге в поле, значит, разбрасывает навоз, как бы в поле едет, и, значит, кусок навоза, значит, летит в поле. Этот кусок навоза в форме эстонской ССР, и, значит, он говорит что-то тоже дерьмо. Ну, как бы это вот Советский Союз, и вот он Эстонию использует в качестве дерьма. Вот таким вот образом. Вообще, конечно, для советского издания это было, мягко говоря...
Смело.
Да, смело. Вот. Но, значит, там главный редактор тоже куда-то вызвали. Там. Вот, опять же, Горбачев в это время там приезжал. Незадолго, буквально за неделю до этого. В общем, скажем, не заметили. Просто пропустили. Но суть в том, что вот это экологическое движение набирало обороты. И впервые стало, в общем, такой основой для борьбы против центральной власти, критики советского правительства. Интересно, что в 2017 году значит, эстонский академик и поддержавшая его местная академия наук высказала важное мнение, что вообще надо бы вернуться к вопросу разработки этих шахт, потому что, ну, деньги-то нужны. Вот, капитализм, как бы, он диктует свои законы, но, значит, пока это не сделано, тем не менее проводятся соответствующие изыскательские работы. Но это ладно, это уже второй момент. Просто такой интересный вот экологический момент. Ну, закончим, наверное, 28 февраля, последний день февраля. Михаил Сергеевич Горбачев выступает с новой инициативой, вполне себе хорошей, заключить отдельное соглашение по ликвидации ядерных ракет средней дальности в Европе. Вот, но при этом уже не настаивает на том, чтобы США отказались от программы «Звездных войн». То есть ну, налицо видно, что пытается, конечно, вот всячески мосты наладить, и диссидентов выпускает, и это соглашение заключает. В общем, очень активную политику проводит по, ну, собственно, замерению с соединительными, как ты говоришь, штатами Америки. На этом феврале, я думаю, все. Время, сколько у нас получилось? Часа полтора как раз и получилось. Я думаю, вполне все можно.
Напрасно. Он, кстати, даже здесь задрал за один февраль этот Горбачев.
Начнем отсюда. Это я еще не все сказал.
Да,
там
с другой стороны.
Там еще он выступал, еще много где был. Он вообще активный февраль прожил.
Очень он вообще активный был. С другой стороны, вот все, что ты зачитал, это ты что, пытаешься понравиться, что ли? Это ты знаешь, как с гопниками в подворотне. Пацаны, я хороший, по-английски говорить умею. Там, да? И что? А деньги у тебя есть. Ну, так и тут. Ты пытаешься понравиться. Это не та позиция, которую должен занимать государственный деятель. Ты что ты унижаешься-то перед ними? Непонятно. Идите нахер все. Твердая позиция, железные условия. Только тогда тебя будут уважать. А ты ведешь себя как дурачок какой-то. Человек, случайно попавший на самый верх. Или не случайно, специально приведенный.
Тут еще немножко забегая вперед, скажу, что в марте к нам же едет сама Маргарет Тэтчер. Тот самый вот визит с интервью, вот эти мои, вот, значит, вот это. У меня ощущение, что встречное движение тоже было. И в каком-то смысле Маргарет Тэтчер с Рейганом пытались, кто первый, так сказать, Михаил Сергеевич обаяет вот таких вот этих вот. И про визит Тэтчер это я отдельно расскажу. Это очень-очень круто и интересное интервью. Ее поездка в микрорайон Крылатская, там в квартиру, а в гости. То есть там столько всего было, восторг полный. Вот. И Раиса Максимовна, и все гуляют.
И в Крылатском до сих пор помнят.
Помнят. Это же мой район фактически. Я в Крылатском. Ну, в Кунцево я вырос, а жил в Крылатском много раз. Да, помним.
Ой, забористая, Пётр, прям машина времени. Натурально, спасибо тебе, блин. Каждый раз бальзам на сердце. На сегодня все. Февраль закончен. Дальше март.